Действительно, здравствуйте, это Укрлайф с Людмилой Немири, и мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка «Гетман». Мы очень рады, что с нами сегодня на связи украинский философ Андрій Буймістер, которого мы, повторюсь, очень рады видеть. Андрій, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Спасибо, Андрій. Если позволите, я бы хотела начать с последних новостей и понять, означает ли вот события последних дней какую-то серьезную точку поворота или, я не знаю, точку, после которой, точку излома или как угодно, как вы ее назовете. И так американцы все-таки проголосовали. Многие считают, что Сенат проголосует без всяких задержек. Но, кроме всего прочего, кроме помощи Америки, очень интересно написал у себя Орбан, премьер-министр Венгрии, у себя на странице Facebook. Я процитирую это, мне кажется, это очень интересно. В Брюсселе сегодня существует провоенное большинство. В Европе царят настроения войны. И в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО намерен создать миссию НАТО Украина. Европейские лидеры уже вовлечены в войну. Они видят войну как свою и ведут ее как свою войну. Сначала речь шла только об отправке касок, потом санкции, но не на энергоносители, конечно. Потом да, и на них тоже. Потом пошли поставки оружия. Сначала огнестрельного оружия, затем танков, затем самолетов, затем финансовая помощь. Все больше и больше, десятки миллиардов. Сейчас где-то около 100 миллиардов в евро. Деньги, оружие. Но ситуация с точки зрения Орбана не улучшается, а ухудшается. И мы в одном шаге от того, чтобы Запад отправил солдат в Украину, написал Орбан на своей странице в Facebook. Вот все, что происходит в последние дни, и вот очень хорошо настроение в Европе охарактеризовал Орбан, не знаю, может быть, он преувеличил, вот, но тем не менее. Как вам кажется, в какой сейчас, вот, что это за момент, если его просто здесь и сейчас зафиксировать?
Скажу сразу, что мне очень сложно ответить на этот вопрос, поскольку у нас очень мало информации. Это все заглавие ленты новостей, не больше. У нас могут быть косвенные данные, аргументы и так далее. Давайте подойдем к этому вопросу чуть-чуть с другой стороны, чтобы у нас был общий контекст. Первое. Можно начать с того, что ЕС импортировала российского зерна и продуктов в 2023 году рекордное количество. Например. Я так немножко такие диссонансные сейчас факты запущу. Это больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Второй момент. Недавний визит Шольца в Китай. До этого год, больше года, говорили о дерисках, изменений конъюнктуры. Китай опасный для Германии. Страна, кстати, об этом Мерц сказал после возвращения Шольца в Германию. Но, тем не менее, Германия настроена на более тесное сотрудничество экономическое с Китаем, вопреки всем своим заявлениям. Второй момент. Россия и Индия. Россия экспортирует нефть в Индию, и это составляет 15% доходов российского бюджета.
Кроме 15%.
И, кроме того, экспортируют вооружение в Индию. Вопреки ставке Запада на Индию, Индия продолжает взаимодействие с Китаем, хотя во многих сферах они конкуренты. Китай, соответственно, помогает России технологиями, вооружениями, это уже не секрет. Многие говорят о взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке. Последние номера журналов аналитических газет выходят с такой подробной раскладкой возможных вариантов эскалации конфликта. Причем говорят о том, что если разразится война, хотя многие надеются на дипломатическое решение, ситуация в Украине усложнится. Это косвенно будет влиять на, с одной стороны, ситуацию в Украине, а с другой стороны, если мы говорим о планах развития и реформ, скажем, в Саудовской Аравии и в этом процветающем регионе, все это может быть уничтожено за считанные часы. Некоторые говорят за сутки. Вот в этой всей картине мира, ну, можно добавлять и добавлять, я просто призываю рассматривать эти заголовки в контексте больших событий, которые нужно отслеживать не по ярким заголовкам. Мне кажется, ситуация с поставками вооружений ничего не изменит. Она, возможно, стабилизирует ситуацию на фронте. Подчеркиваю, я не военный эксперт, я философ, но я рассуждаю как зрелый человек, который может анализировать какие-то факты. Возможно, где-то Украина получит краткосрочные преимущества, но мне кажется, что поставки вооружений не решат ситуацию глобальным образом. Соответственно, здесь очень важна дипломатия, причем многовекторная дипломатия Украины, ЕС, Соединенных Штатов. И только это комплексное решение, поскольку у нас в обществе не обсуждаются эти вопросы, мы сосредоточены только на военном решении, на военной аргументации, не думая о других дополнительных данных. Вот, например, на Мюнхенской конференции многие цитируют Джай Шанкар, это министр иностранных дел Индии, сказал о том, что ведь это мудро иметь много карт в рукаве. Что же вы, западные партнеры, нас ругаете? Мудро иметь много карт в рукаве. Поэтому мы дружим с США, но мы дружим и с Россией. Да, и у нас там хорошие отношения. Кстати, Индия поддерживает Израиль в этом конфликте. Потому что и Индия говорит о том, что мы, то есть Израиль и Индия, жертвы исламского терроризма, скажем, вот так. То есть мир вот такой сложный, да, вот такой многообразный. Мы же берем только часть, вынимаем. Конечно, нам это вселяет надежды и так далее, но я бы призывал к комплексному анализу и учитыванию всех этих фактов.
Андрей, а давайте тогда вмонтируем войну России против Украины вот в эти события, о которых вы говорите. Потому что здесь очень много интересных нюансов. Так. Да, конечно, Шольц ездил в Китай, но, как говорят индийские министры, это же хорошо иметь много карт в рукаве, правда? Теперь, если вспомнить встречу Байдена и Си в Сан-Франциске, то после этого тоже детали, да, министр финансов уже неоднократно ездит в Китай и ведет очень практические переговоры, очень практичные переговоры на очень практичные темы. И мы это четко видим. Мы понимаем, что Си собирается в Европу, и мы видим, что экономика в Китае, ну, уж никак не позволяет ему изолироваться от Запада и просто наплевать на то, чтобы Западу хотелось, и быть ориентированным на Россию. И в этом смысле, когда всем выгодно иметь много карт в рукаве, давайте попробуем вмонтировать эту войну России против Украины вот в эту всю ситуацию. Очень интересно, как вы ее вмонтируете, как вы это видите.
Опять, ведь я начал не как философ, а как такой фактолог. Добавлю, вот в прошлом году очень много писали о кризисе стагнации китайской экономики. И действительно, теперь я не экономист, я подчеркиваю, но все-таки есть цифры. В первом квартале этого года, 24-го, рост ВВП Китая 5,3%. При том, что планировалось 5% роста ВВП. И этот план Си, который он обозначил в марте прошлого года, эксперты считали слишком амбициозным. Вот этот амбициозный план преодолен. И точно так же самый крупный в мире сейчас рост ВВП – это Индия, 6,7% в 2023 году. В этом году обещается 6,5%. Это больше, чем планировалось. Да, безусловно, у этих стран есть проблемы. Да, безусловно, Китаю выгодно больше мирная торговля и сотрудничество, чем война. Да, Китай заявляет о своих мирных инициативах. Да, Индии тоже выгодно, чтобы больше торговали, а не воевали. Но спросим себя, какие ходы есть у Китая, Индии или ЕС для изменения ситуации. Насколько наше общество проинформировано о ведущихся переговорах на разных уровнях? То есть, насколько публичное внимание обращено не только на военные факты? поставки вооружений, сводки с фронта, причем очень такие редуцированные. Вот в этот вопрос. То есть мой тезис простой. Война никому не выгодна, но возникла ситуация, при которой стечение обстоятельств в целом, что ну, пока очень трудно войну остановить. А уж тем более трудно остановить войну военными средствами.
Очень интересный момент, что вот после всей этой голосования о помощи Белый дом и администрация Байдена должны в очень короткий, достаточно короткий период предоставить стратегию в отношении войны России против Украины. И мы помним, насколько это важный момент, потому что даже в разговорах с американскими экспертами, публичных и непубличных, когда задавал им вопрос, какова же цель Америки в этой войне, вот очень прагматичная, ну какие интересы. И очень редко кто мог ответить на этот вопрос очень так целостно, я бы так сказала. И в этом смысле считаете ли вы, что вот эта попытка ответить на вопрос, зачем, в какой момент, почему и каковы интересы, может на самом деле каким-то образом, ну, если не четко прояснить, то как-то структурировать стратегию Америки? И насколько вы считаете, это будет важным фактором и для нашей европейской поддержки, и не только, и для всего мира? Потому что когда весь мир каким-то образом поймет, что же Америка хочет, тогда, наверное, все станет намного проще. Хотя это как бы одна сторона, да? А теперь перевернем ее в другую сторону. И вот это вопрос стратегической неопределенности вот этот, который, помните, тогда Макрон зародил, когда сказал, отправим военных в Украину. И мы видим, какая реакция России. В этом смысле Россия, как мне представляется, поправьте меня, если я ошибаюсь, привыкла реагировать на понятные для нее решения. А многие решения она могла предвосхитить, понять. Она догадывалась о них, она понимала, какой будет политика, потому что она много лет работала с этими политиками и Европейского Союза, и Америки. А вот когда появляется такая стратегическая, или как-то по-другому можем назвать, неопределенность, то тогда это вопрос. Итак, между определенностью, да, какова стратегия и каковы шаги, и неопределенностью.
Давайте порассуждаем. Здесь мы на таком опасном минном поле, потому что какие-то высказывания нужно предоставить нашим политикам и людям, принимающим решения. Любое запущенное слово, оно обрастает в социальных сетях дополнительными значениями. Ну, например, безусловно, во-первых, Америка разная, и мы видим взаимодействие, борьбу, конфликты разных партий. Не партий политических, партии, скажем, и у демократов, и у республиканцев. Второе. Соединенным Штатам, безусловно, главная стратегическая цель была сохранение лидерства США в мире. Все зависит от слов. Можно сказать лидерство, можно сказать гегемония. Поскольку США действует и мягкой, и жесткой силой. Большинство военных баз в мире американские. Америка больше всего тратила на вооружение. Соединенные Штаты, это не мои данные, после 1945 года больше всех стран нарушала суверенные границы других государств. Соединенные Штаты после 2001, 2003, 2008 годов чувствовали ослабление своего влияния. Пик этого ослабления и удара по амбициям лидерским – это лето 2021 года. Вывод, опять я говорю, в пользу Соединенных Штатов или бегство – американских войск из Афганистана. Соответственно, поле военное, политическое, геополитическое Украины – это уязвимое место Соединенных Штатов и НАТО. И, соответственно, стратегическая цель, безусловно, более глобальное сохранение своего лидерства. И, естественно, Америка – ключевой игрок в Европе, если иметь в виду НАТО и безопасность, вопросы безопасности. С другой стороны, в Европе давно, еще с начала 21 века и сегодня все чаще, недовольны Соединенными Штатами. Достаточно почитать геополитические исследования, журналы или книги в Италии, во Франции или в Германии. Очень сильны антиамериканские настроения. И сейчас мы не будем с вами обсуждать, сколько теряет ЕС, какие проблемы у европейской экономики, в связи с жесткой позицией иногда Соединенных Штатов. Соответственно, вот если все это принимать во внимание, а безусловно, о политике Европейского Союза, безусловно, ориентируются на Соединенные Штаты, особенно то, что мы говорим, Брюссель, как бы коллективная управленческая, как бы чиновничья верхушка ЕС. Соответственно, сегодня вот это взаимодействие многих сил, многих линий влияния во всем, что происходит и в Украине, и на Ближнем Востоке, приходит в движение. И анализировать это за 10-15 минут очень сложно, потому что нужно разложить все карты, все стратегии, все линии. А это скорее занятие очень долгое, аналитическое, которое требует пошагового решения. Мне, кстати, хочу сделать вам такой большой комплимент. Вы пригласили Чорана, в конце концов, и вот такая струя аналитики интересная, которая, собственно, холодная, незаинтересованная, которая рассматривает проблемы чисто через аналитические очки. Она очень важна в нашем публичном пространстве, поскольку у нас очень сильно ангажирована, скажем, во многом аналитическая среда. Вот больше бы в публичное пространство таких холодных голов, которые анализируют с одной стороны, с другой стороны, а с третьей стороны вот так. Возможно, это не так порождает интерес публики, но тем не менее, те, кто серьезные люди интересуются, они всегда будут смотреть такую аналитику.
Вы о Сэмюэле Чарапе говорите сейчас, да? Да. Спасибо. Спасибо, Андрей. Это приятно. Да. И тогда я хотела бы пойти дальше. Итак, все-таки тема определенности и неопределенности, мне кажется, сейчас очень важной, потому что я не знаю, как вот переместить это на геополитику здесь и сейчас, но почему-то в данный момент это кажется важной темой. Вот как бы вы это для себя объяснили, может быть, для нас, и насколько важна определенность в некоторых моментах и насколько важна неопределенность, может быть, в тех же самых моментах. И это экстраполирую и на Украину, и на Россию, и на Ближний Восток, и на многие, и на Китай, в конце концов. К этому еще тоже к Китаю вернемся.
Здесь нужно запустить три слова. Например, неопределенность, непредсказуемость, неконтролируемость. Потому что это три разных значения. Нам обещали в 2020-2021 году, что 21 век станет неопределенным, непредсказуемым. В принципе, наверное, мы все, то есть человечество, наше поколение, живущее сегодня, учится жить в постоянной ситуации неопределенности. Я не думаю, что в ближайшие десятилетия мир будет предсказуемым, мир будет определенным и контролируемым. Поэтому я бы переформулировал вопрос, как научиться жить в ситуации неопределенности и неконтролируемости. Это более сложный вопрос. Мы проходим сейчас это испытание. И начало полномасштабной войны в Украине, и то, что произошло на Ближнем Востоке, и то, что может произойти дальше. Вот здесь вопрос, это следствие чего? Каковы причины? Чтобы удерживаться в непредсказуемом, неконтролируемом мире, мы должны больше анализировать. В чем были причины полномасштабного вторжения? А какова, при том, что Россия агрессор, здесь все понятно, какова другая доля ответственности тех или иных игроков? Кто ответственен за события в Израиле 7 октября? Ну, кроме, естественно, террористов. Кто ответственен сейчас за удар Израиля по посольству в Дамаске и всему, что происходило, и потом мощный ответ Ирана? Пока все эти причины остаются скрытыми, нам очень трудно прогнозировать ближайшие события, потому что средства массовой информации обращают внимание иногда только на следствие, на какой-то урезанный, фрагментированный момент. Вот что означает жить в ситуации непредсказуемости? Ну, это как раз значит полностью фрагментаризировать мир по друзьям-врагам, или учиться вести переговоры с конкурентами и врагами. учиться иметь вот эти разные карты в рукаве. Значит, иметь несколько планов, мы когда-то об этом обсуждали, даже одно из видео у вас так называлось. Иметь сразу планы А, Б, С, Д, А, Б, С, Д. Если у нас такие планы, вот, например, смотрите, то, что транслирует Украина в публичном пространстве, это только план А, Б, С, Д нету. Мы обсуждаем только одну линию, одну стратегию. А это невозможно жить в мире непредсказуемом, непредопределенном, неопределенном, исходя из пропагандистского, плоского, одностороннего, однолинейного стратегического языка. Вот в чем опасность. То есть мой ответ пока формально звучит так. Жить в состоянии непредсказуемости возможно, если ты мыслишь не линейно, а эвристично. Нелинейная эвристика у тебя сразу параллельно. Должно быть несколько планов, несколько вариантов решения вопросов. Если ты настаиваешь только на одном, тогда ты обречен на поражение. Я имею в виду стратегическое, геополитическое, экономическое, какое угодно. Пока я только так могу ответить на этот вопрос.
Андрей, теперь, если можно, давайте ненадолго перенесемся на Ближний Восток. И за последнее время то, что происходит на Ближнем Востоке, заставляет нас по-другому посмотреть на многие процессы. Раньше мы всегда говорили, мы достаточно быть нам, как Израиль, иметь такие же союзнические договоренности, как Израиль, и вообще все будет у нас прекрасно. Мы очень долго об этом говорили, но за последние полгода мы получили скорее больше вопросов, нежели ответов. Нам всегда казалось, что с союзниками все просто, а опыт показывает – нет. Нам всегда казалось, что если на тебя напали, то ты прав, когда ты себя защищаешь, а оказывается, нет. Что не... Вот я даже в эту фразу добавлю, что не все так однозначно, мягко говоря. Оказывается, что привычные, понятные алгоритмы не работают. И вот в этом смысле, насколько вот эта ситуация, которая сейчас происходит, да, на Ближнем Востоке, в отношениях там, Америки, Израиля, в отношении того, что заложники, которые взяли в заложники еще там, я не знаю, осенью, до сих пор не освобождены, а мир говорит о том, что нужно остановить войну, и там, что израильская армия ведет себя жестоко и так далее. Да? То есть вот эти грани, это, они всегда существовали, вот такие неопределенности? Или это последнее время размываются, вот они еще больше, а если они размываются еще больше, то тогда... Это игра России, когда она говорит, ну, не все же так однозначно. Давайте вот все это размоем и будем вот в этом, с этими размытыми красными линиями играть. Да? Ну, что там, референдум сделаем через 40 лет в Крыму и спросим, хотят ли там, да, они вернуться в Украину. И на Западе иногда тоже обсуждаются такие варианты, там, когда обсуждают возможные переговоры и так далее. То есть насколько вот эти моменты важны, насколько они были важны раньше, насколько они важны сейчас? И видите ли вы в этом какое-то изменение вообще дискурса серьезно?
Я бы сказал даже по-другому. Я сошлюсь, отвечая на ваш вопрос, вначале на интересный тезис Вали Насра. Наср – это один из ведущих специалистов по Ирану. Но он преподает в Соединенных Штатах. Он родился в Иране, потом уехал с семьей, и вот интересный его тезис. Он говорит о том, что значительная часть, я сказал значительная, он там пишет большинство, но значительная часть американской молодежи чувствует поддержку Палестины, да, поддерживает палестинцев, и удивительным образом многие из них считают Израиль колониальной системой. А это, он говорит, вот эта установка американских молодых людей, американцев молодых, во многом прямо связана с таким движением, как BLM. Это я к чему? И другими, скажем, радикально левыми движениями. Это я к тому, что такие ситуации, как сейчас, проясняют и соединяют многие линии, которые казались несерьезными, или над ними смеялись, или по поводу их иронизировали. Но, скажем, радикальное зеленое движение в Европе. Потом раз, И они на грани антисемитизма или антиизраильских настроений начинают высказываться. В той же Германии, например, к ужасу немцев, там, или уж тем более в других странах. Или BLM. Это как бы внутренний американский вопрос. И потом резко это соединяется с антиизраильскими, пропалестинскими настроениями. А потом вдруг совершенно не связано между собой движение подхватывается в Москве и усиливаются там, и политики московские быстро подстраиваются под этот тренд, усиливая эти настроения, скажем, в Европе и в Америке через свои каналы. Замыкается еще один треугольничек. То есть я обобщаю. Существует много опасных тенденций, идеологических, идейных, ценностных, которые накапливаются десятилетиями, которые потом взрываются и проявляют себя, как в ситуации там, с там, Флойдами, другими. А потом, когда возникают такие события, как в Израиле или в Украине, ну, с Украиной было более понятно, потому что поддержка Украины, много раз эксперты говорили, я повторял, была более однозначной. Здесь трудно было сказать, не все так однозначно. А вот уже события на Ближнем Востоке показывают, что спектр ценностный складывается не в пользу, условно говоря, Запада и того проевропейского вектора, сторонник которого я, которым я являюсь. Поэтому это важно отслеживать, не только экономика, политика, что происходит в головах, а это потом давление на свои правительства. А мы не должны идеализировать вообще политику западных стран и политиков западных стран. Я не говорю, конечно, о авторитарных или тоталитарных лидерах не западных стран. Тут все понятно, скажем. Да, ну вот возьмем, например, недавнее интервью Родерика Стюарта. Такой интересный британский политик. Ну, как всегда, у него полный набор джентльменский. Итан Оксфорд, он был одним из министров. И он дал недавно интервью, которое называется так: «Политика превращает людей в роботов». И он говорит, что у американских его коллег в Британии, в Голландии, он приводит примеры, в ужасе парламентарии о том, что происходит. Это ритуалы, это, они чувствуют, что ни на что не влияют. Это скучно, это фрустрация, это популизм, это игра в слова. То есть мы должны еще на это обратить внимание, как принимаются решения, кто принимает решения и в каких контекстах принимаются решения. Это я связываю мои предыдущие рассуждения. Когда качаются настроения радикалов с разных сторон, правых, левых, когда BLM идеология, идеология, скажем, радикального зеленого движения соединяется с пропалестинскими движениями, это, в свою очередь, оказывает давление на европейских и американских политиков. А поскольку они чувствительны к популизму, то на них возникает давление, которое рано или поздно берет верх. И мы, например, в Украине удивляемся, что иногда нам кажется, высокопоставленные политики Запада действуют алогично. Ну как же, почему они здесь не помогают Украине? А почему они не приняли это решение раньше? Да, почему они не сделали то и то? Да потому что они живут в достаточно таком специфическом контексте. А этот контекст мы плохо знаем. Ну, мы с вами знаем лучше, Людмила, но не каждый, кто читает ленту новостей, понимает, какому давлению подвергаются внутри европейские лидеры или американские. То есть все связано. Настроение и идеологии сегодня – это тоже оружие. Поддержка идеологии, усиление тех или иных настроений косвенно даже странами-конкурентами или странами-врагами – это оружие. Не в том значении, что нужно тогда устраивать цензуру, все запрещать, а просто понимать, как работают идеи, как работают идеологии.
Если продолжить тему идеи и идеологии, то хочется посмотреть на Россию. Что случилось с ней за последний, скажем, год? Я бы даже не говорила раньше, потому что тогда это были просто эмоциональные реакции. А вот сейчас уже прошло там, 2 года большой войны, и в этом смысле я хотела бы оттолкнуться от совершенно неожиданной статьи, которая вышла на Западе. И колонку по приглашению одного из очень известных западных изданий написал профессор Пекинского университета, заместитель декана Института международных исследований Фунданьского университета, директор Центра изучения России, Центральной Азии Фунданьского университета Фэй Юдзюн. Почему я перечислила его позиции? Потому что в Китае это важно, это очень важный нюанс. То есть это не просто какой-то случайный эксперт, да? И он перечисляет много-много факторов, 4 для начала, и говорит, какой вывод он делает. В совокупности эти 4 фактора делают окончательное поражение России неизбежным. Со временем она будет вынуждена уйти со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Ее ядерный потенциал не является гарантией успеха. Разве Америка, обладающая ядерным оружием, не вывела войска из Кореи, Вьетнама и Афганистана? И затем он очень позитивно высказывается об Украине. И вот я хотела бы оттолкнуться от слов этого профессора и поговорить о том, насколько положение России в мире, с вашей точки зрения, изменилось. Потому что, несмотря на очень практические вещи, которые связывают там, Индию, Россию, о которых вы тоже вспоминали, Китай и Россию, даже Турцию, Россию и многие другие, да, страны. Мы видим, как в какой-то нужный момент турецкие банки ограничивают оборот. Мы видим, как китайские банки ограничивают расчеты. Да, и не только это. Мы видим, Индия по-своему реагирует, да, на многие вещи. Потому что ведь вначале Путин считал, что, или создалось такое впечатление, что он станет таким лидером глобального, так называемого глобального юга. Но, похоже, это не случилось. Не знаю, но очень интересно, как вы вот определяете вот эти изменения, насколько они системны, насколько они глубоки, насколько серьезно меняется отношение к России, насколько серьезно меняется ее место в этом мире.
Угу. Ну, давайте отделим желаемое от реального. И, скажем, вашу позицию можно принять как тезис. Мой антитезис в том, что мне кажется, это моя субъективная точка зрения, что Россия укрепляет свои позиции в мире. И что как раз точка зависания, да, или точка такого ожидания, даже у Китая, были в первые месяцы войны. Мне кажется, в связи с этим Россия и шла на переговоры, стамбульские переговоры, как сейчас мы знаем, уже с достаточно серьезными по нынешним, как бы, ее позициям, уступками. А другое дело, были приемлемы они для Украины или нет. Я сейчас говорю, как бы, как мыслили, скажем, переговорщики со стороны Москвы. Но после лета 23-го года, особенно по конце 23-го, начале 24-го, мне кажется, как раз позиции России укрепляются. Она почувствовала, что может разыгрывать дальше и усиливать тему глобального юга. Она видит, что многие ее дипломатические усилия приносят ей успех. Она видит, что ей пока удается справляться с санкциями. Это тоже факт. Я сейчас говорю не от себя, а как бы перебирая западных, американских, европейских, американских экспертов, что они на эту тему пишут, потому что нам трудно все перепроверить. И я вижу, что сейчас напротив Россия чувствует следующий новый этап своей геополитической роли. Насколько она справится с ней, насколько нет. Безусловно, технологически и экономически Россия не является гигантом, несмотря на то, что это не последняя экономика мира. Но с другой стороны, ожидать вот того, что говорил китайский эксперт, вот вы его цитировали, мне кажется, пока не приходится ожидать этого. Нужно работать с реальностью, а тогда мы станем сильнее. Реальность такова. У России достаточно прочный экономический фундамент, усиленная позиция в мире. С ней говорят не только страны глобального юга. И в России как ключевом игроке, здесь я сейчас медленно подчеркнуто скажу, заинтересована и Запад. И чем больше Запад заинтересован в России, в связи с проблемой на Ближнем Востоке, в связи с опасностью начала серьезной войны на Ближнем Востоке, где Иран и его союзники собирают силы, где Израиль и его союзники собирают силы. Россия может оказаться для Запада ключевым игроком. Поэтому у России появляется дополнительный шанс. Пока еще не возник третий фронт в другом регионе, возможно, в Азии. Если и он там возникнет, скажу иносказательно, то для России появится еще один важный козырь в рукаве для усиления своей международной позиции. То есть, если бы все продолжалось так, как в начале 2022 года, март, апрель, май, безусловно, Россия казалась невозвратимо изолируется, и даже ее потенциальные союзники размышляют, подталкивают ее к прекращению боевых действий и к мирным переговорам, то сейчас не только в связи с ситуацией на фронте на востоке Украины, но и в связи с другими событиями в мире у России есть дополнительные козыри, и боюсь, что Соединенные Штаты все больше будут нуждаться в России как посреднике для решения ближневосточных проблем. Это уже можно гадать, я не хотел бы заниматься гаданием, насколько Россия сейчас в тех событиях, которые произошли в Израиле, которые происходят между Израилем и Ираном, насколько она действует там уже. Да, насколько она моделирует или подталкивает, разжигает этот конфликт. У меня нет данных аналитических, чтобы об этом рассуждать. Но в принципе, если спрашивать, кому выгодно, России, безусловно, выгодно напряженная ситуация на Ближнем Востоке. России, безусловно, выгодно разжигание войны на Ближнем Востоке, поскольку она будет незаменимым посредником в решении этих сложных проблем. Она и Китай. Поэтому мой тезис работает с реальностью. Реальность такова. В России нуждается даже Запад. Сейчас, на данный момент. Если ситуация ухудшаться будет, это будет еще большая зависимость многих решений Запада от посредничества России на Ближнем Востоке. А возможно, потом и в Азии. Посмотрим.
Если работать с реальностью, то что причисляют к успехам России за последнее время? Вот то вы сказали, что это видится, эти успехи, и она занимает новую геополитическую роль. В чем же ее успехи, как они определяются?
Ну, для этого я должен был бы быть специалистом по России. Я не являюсь специалистом по России. Я могу сказать только общие банальные фразы. Первая, она обстояла в войне санкций. Она наращивает производство вооружений. Ее бюджет наполняется, она торгует. Я в начале беседы даже привел факты о том, что закупки сельхозпродовольствия из России в ЕС увеличились относительно предвоенной ситуации. То есть это какой-то абсурд. То есть, с одной стороны, долго говорили об ограничении экспорта украинского зерна, забастовках фермеров польских, там, французских и так далее. Сейчас, кстати, тоже думает ЕС об ограничении импорта российской сельхозпродукции, о дополнительных пошлинах и так далее. Но это только один пример. А если мы вот так копнем, а еще и посредники, а еще и через фирмы-посредники, мы видим, что Россию не удалось изолировать экономически и технологически в этом мире. Вот это первый успех – удержание экономики, наращивание военного экономического потенциала, но безусловно ситуация на фронте и, безусловно, в первую очередь это международная позиция дипломатическая. И вот я хочу, вы знаете, повернуть разговор в такую сторону. Мы недавно в своих группах обсуждали интересный момент. Вот возьмем, например, Путина. Вот все эти интервью, эти долгие рассуждения, истории и прочие вещи. Но пусть это софизмы, пусть это лжеаргументы. Путин особое внимание уделяет аргументации. Как вовне, так и внутри страны. Часть его аргументов направлена на внешнего потребителя. на определенную группу влияния в Азии, на глобальном юге, на Западе. Наша власть, возьмем президента Зеленского и его советников, не использует язык аргументов. Используется язык эмоций, эмоциональных вспышек, ярких сочетаний слов, образов, сочетаемых с эмоциональным подъемом или гневом. Я хочу просто обратить внимание еще раз и наших политиков на это. Давайте больше взвешенных аргументов. Апеллируйте к мировому сообществу на более, ну скажем, серьезном уровне. Потому что период эмоциональных всплесков прошел. Это период 22 года. Так, всем понятно. Всем понятно, что происходит. Но теперь давайте больше аргументов и аргументов, направленных на разные аудитории. На китайскую, на индийскую, на ближневосточную, на американскую, на европейскую. Давайте, украинские политики, больше экспертов, пусть они работают, пусть они думают над этим. Потому что я, читая и слушая воззвание нашего президента, вижу, что его риторика не поменялась. Мир меняется, ситуация в Украине меняется, а его риторика остается той же самой. Риторика, а надо логика, больше логики, больше аргументов. И вот это тоже один из успехов. Нам в Украине кажется высказывание Путина какой-то, не знаю, любительской историософией, какими-то подтасовками, софизмами, мы над этим много иронизируем, но он строит аргументы, он действует медленно, нудно, тяжело, такой тяжеловес, надолго, это вся игра надолго. Нам тоже нужно подключаться и выставлять какие-то контраргументы. Не просто вот как бы только на коротком промежутке, вот это враг, он нас атаковал, он агрессор, мы защищаемся, мы бастион демократии, помогите, западные страны, этому бастиону демократии. Еще раз говорю, мы с вами говорили в прошлый раз, это не интересно Индии. Это не интересно странам Африки. Эта риторика им не интересна, понимаете? А мы считаем эти страны незначительными. То есть тот потенциал аргументационный, который мы употребляем, не предполагает эти страны. Это скрытый колониальный, если бы я себе был левым, американским левым, я сказал, что это скрытое колониальное мышление наших политических лидеров. Не включение в аргументацию этих стран. Мы считаем их неважными. Вот это один из проигрышей 23-го года, если угодно, начало 24-го года. Вот мое ключевое слово «аргумент». Сегодня как-никак 22 апреля, день рождения Иммануила Канта. Канту 300 лет. Мы все-таки должны помнить и право разума здесь, не только эмоции.
Если о праве разума и Канте, да, то ведь вы очень интересно сказали о языке аргументов, языке эмоций. И когда вот я вас слушала, то я подумала о том, что ведь перед войной, когда отсюда уезжали западные посольства, нам завозили жилины и надеялись инструктировать нас, как вести партизанскую войну, все же аргументы были для всех стран понятны, расставлены в логике их интересов. Каждая страна знала свой аргумент, почему она так действует. Все было понятно. И я подумала, что если бы сейчас спросить у этих стран, какие у них аргументы, помогать нам, зачем, какие нужно применить аргументы по отношению к Германии, Польше, я не знаю, там Японии, многих других странах, то, наверное, они бы сказали, ну, нам вообще это не нужно, это вообще не наша война, мы не хотим принимать в ней участие, зачем нам эти проблемы, зачем нам тратить деньги, тратить оружие и многое-многое другое. Вот я не знаю, насколько аргументы в этой войне, они по-настоящему значимы. И как вам кажется, вот аргументы ли запустили вот этот процесс подготовки Европы к войне? Или наоборот, эмоции? Потому что вот это же удивительное ощущение, когда ты читаешь, ну, особенно западные средства массовой информации, почему они, мне кажется, важными, они же как бы отражают, как в зеркале многие вещи, да? И в этом смысле там же все время превалируют эмоции. Эти эмоции, они захлестывают. Украина побеждает, побеждает ли? Украина проиграла, проиграла. А теперь снова Украина получила, и она снова там перехватит инициативу. То есть Ведь мы же видим, и это точно не аргументы, это колебания каких-то эмоций. И вот эмоции, насколько они важны в современном мире, когда мы обращаемся к людям, к рядовым американцам, французам и так далее. То есть вот насколько современный мир и вот вся эта история вокруг войны, это об аргументах. Не знаю, это вот вопрос.
Ну, давайте подумаем. Вы видите, вы сделали такой выпад рапирой, который одновременно жестко противопоставляет эмоции, аргументы. И, например, ну, как бы между строк читается: сейчас время эмоций, а не аргументов, условно говоря. Ну, я так немножко утрирую ваше рассуждение.
И, может быть, я добавлю еще фразу «к сожалению», возможно.
К сожалению, я понимаю, да, к сожалению. А я считаю по-другому. Я считаю аргументы плюс эмоции. А у нас эмоции без аргументов, а необходимы аргументы и, естественно, эмоциональность. Любая аргументация требует эмоциональной подачи. И у нас есть разные аудитории, к ним нужно апеллировать. Но, возвращаясь к вашему вопросу, а каковы основания поддержки Украины, например, у европейцев? Пока я вижу основания, то, что осталось, это гуманитарное. Они понимают, что страдают люди, что гибнут люди, что атакуют украинские города, российские ракеты. Это для них самый главный, к их совести обращенный, особенно к политикам европейским, обращенное воззвание. Но если говорить, кроме этого эмоционального составляющей, а, собственно, за что Украина воюет, какие цели она себе ставит, как мы ее видим, мы, европейцы, у себя, как бы в Европейском Союзе или как партнера вне Европейского Союза. Здесь аргументов стало все меньше. И это ошибки внутренней политики Украины. Украина за 23-й год и начало 24-го сделала все возможные ошибки, чтобы лишить многие группы влияния на Западе поддержки аргументами. Воюют за демократию, но посмотрите, что происходит внутри. За свободу, но смотрите, что со свободами. Мы даем помощь, но посмотрите, какие коррупционные скандалы. Для этого не нужна никакая кремлевская пропаганда. Достаточно взять даже обычные главные там, ресурсы Украины, Униан, там, Украинскую правду, еще ряд, и посмотреть, что против крупнейших чиновников, там, замминистров, не знаю, генералов СБУ, там, не знаю, каких-то крупных людей, лидеров партий, постоянно какие-то дела, коррупционные скандалы. И вот эти эмоции, вот смотрите, даже если мы остаемся на уровне эмоций, мы вбрасываем им эмоции, там, наш президент, скажем, его советники, один поток эмоций. А у европейцев другой поток. Они считают каждый свой евро. Они не в лучшей ситуации экономической сегодня. А они читают в своей прессе, а если они не читали бы по-украински, читали в украинской прессе, о каких-то череде постоянных коррупционных скандалов. О фактах нарушения фундаментальных свобод. О авторитарных тенденциях. И они говорят, ну послушайте, мы сочувствуем этим людям, но действительно ли является Украина демократической страной? Правильно ли она пользуется нашей финансовой помощью? С вооружением все понятно, а вот в остальном. И все эти вопросы порождают другой встречный поток эмоций. Тогда эти два потока блокируют друг друга. Еще очень важно, как ты себя позиционируешь. Если у тебя сплошные коррупционные скандалы, нарушения фундаментальных свобод и внутренние авторитарные тенденции, тебе трудно играть роль бастиона демократии. Тогда вот ситуация ослабляется. И эта позиция не является такой уже безукоризненной. Все понимают, что Украина воюет за свое выживание. Что у нее проблемы на фронте. И что, возвращаясь к началу разговора, новая порция военной помощи Соединенных Штатов и Запада может, скорее всего, стабилизировать на некоторое время ситуацию на фронте. Но, повторяю банальный тезис, оружие без людей не воюет. Важны человеческие ресурсы. Важна готовность воевать. Важна готовность новых и новых групп мужчин идти на фронт. А здесь дополнительные вещи. Это уже наша проблема. Я не думаю, что французы могут воевать на территории Украины или немцы. Ну, тогда вопрос кто? Если мы говорим о присутствии европейских, при развитии эскалации, разворачивании эскалации, кто из европейцев, какие европейские военные соединения будут воевать на территории Украины? И что они скажут своим избирателям? Те политики, которые пошлют европейцев воевать в Украину. Это вопрос внутренней политики ЕС.
Андрей, тогда в продолжение. Вот вы очень интересно сказали, что Украина сделала все за 23-24 год, чтобы лишить поддержки аргументами. Да? Но с другой стороны, мы видим, как совершенно меняется отношение Европы по отношению к Украине. Да? Мы видим, как Германия ищет ПВО для Украины и как оплачивает ракеты, которые нашел чешский президент. Оплачивает снаряды, которые нашел чешский президент. Мы видим, что французский президент говорит о том, что нужно вводить войска. Мы видим, когда они передают все самолеты. Мы видим, как так или иначе, то, о чем мы мало читаем, куча европейских стран передают финансовую помощь постоянно. То есть, если мы посмотрим и предположим, что аргументы уменьшились, количество аргументов, то помощь так или иначе активизировалась, и она стала более глобальной. И мы видим решения, которые готовится принимать Европейская комиссия, масштабной поддержки и так далее. И часть этих решений уже принята. То есть, вот это оживление, оно, если посчитать в цифрах, здесь и сейчас написать, то мы видим, что Европа, наоборот, активизировалась. То есть вот как тогда вот это совместить?
Ну, я оставлю военным экспертам и экономистам более четкие цифры, в цифрах ответ на этот вопрос. Я пока могу сказать следующее. СМИ построены так, что шум и постоянные вот эти вот тексты, которые вращаются там, иногда обратно пропорциональной реальности. Безусловно, помощь Украина получает. Без нее она не выстояла бы в 23-м году, в начале 24-го. Вопрос в другом. Когда специалисты будут отвечать на ваш вопрос, нужно спросить, насколько эта помощь своевременна и достаточна. Два важных слова. Своевременно и достаточно. И Германия засуетилась по поводу ПВО, по поводу, например, Патриот установок, да, уже после того, как наш президент уже не свойственной, кстати, для себя манере, в другом эмоциональном режиме, который никогда себе не позволял этих слов, смотрите, как впервые в украинское пространство, не с позиции кремлевской пропаганды или Хабермаса или каких-то европейских, американских соглашателей, а из уст президента Украины прозвучало слово «поражение» и «капитуляция». Но пока в четком контексте. Если не будет предоставлена своевременная помощь. Украинский президент сказал, что кончились ракеты, что если помощи не будет, Украина потерпит поражение. Или потом смягчился, сказал, что ей трудно будет рассчитывать на победу. То есть эти слова, они же не просто, они потом будут деконтекстуализироваться, но они уже прозвучали. И они прозвучали в марте 24 года. Соответственно, эта помощь сильно запоздала. И сейчас Запад пытается побыстрее компенсировать то, что уже в феврале, в марте Украина потеряла. А мы же, у нас все-таки цензура на, и мы не знаем, какие объекты поражены и какой уровень потерь индустриальных, военных и прочих объектов на территории Украины, которые были практически беззащитны, понимаете? А это ситуация сложного выбора, которую изучают аналитики. Когда у тебя средств на защиту, скажем, из там 5 объектов только одного или двух, соответственно, должен выбирать, какие объекты защищать. Безусловно, помощь, мы должны быть благодарны, не надо вести себя по-свински и говорить, а вы нам не даете, а мы без вас и так далее. И всегда нужно быть благодарным. Но повторяю мои два слова. Своевременно ли эта помощь была и достаточно ли она? Вот в этом плане здесь меня будут поправлять военные эксперты. Насколько?
Я бы в завершение добавила только одна. Своевременно и достаточно для чего? Но это может быть темой нашего
следующего разговора.
Да, это наш. Да. Андрей, спасибо огромное. Спасибо, что нашли время поговорить сегодня с нами. Спасибо.
Спасибо.
Андрей Баумейстер был сегодня с нами на связи, за что мы им очень признательны. Конечно, благодарны вам, нашей спонсорной платформе Patreon. Оставайтесь с нами.